Важно то, что тут есть нечто определенное, верное. А кроме того, косвенно эта практика влечет за собой и другую. Впрочем, и доходы не так уж малы. Я не сомневаюсь, что Гортон получает 500 или 600 фунтов в год от одних только клубов. С другой стороны, как вы можете себе представить, клубные пациенты, раз им все равно приходится платить, не запускают своих болезней прежде, чем явиться в приемную врача. Итак, в половине десятого работа идет вовсю. Гортон исследует лучших пациентов в кабинете. Я осматриваю беднейших в приемной. А ирландец Маккарти пишет рецепты. По клубным правилам пациент обязан приносить свою бутылочку и пробку. А бутылочки они помнят, но пробку обыкновенно забывают. «Платите пенни или затыкайте пальцем», — говорит Маккарти. Они уверены, что вся сила лекарства выдохнется, если бутылочка будет открыта. И потому затыкают ее пальцем как можно старательнее. Вообще у них курьезные представления о медицине. Всего больше им хочется получить две бутылочки. Одну с раствором лимонной кислоты, другую с углекислым натром. Когда смесь начинает шипеть, они уверены, что здесь-то и сидит настоящая врачебная наука. Эта работа, а также прививка оспы, перевязки, мелкая хирургия продолжается до 11 часов, когда мы собираемся в комнате Гортона, чтобы распределить между собой пациентов, которых нужно навестить. Затем, около половины 12-го, отправляемся. Гортон в карете, запряженной парой, к патронам. Я в кабриолете к служащим. А Маккарти на своих крепких ирландских ногах к таким хроникам, который дипломированный врач не может помочь, а не дипломированный не может повредить. К 2 часам мы возвращаемся домой, где нас дожидается обед. Если посещения не кончены, мы продолжаем их после обеда. Если кончены, Гортон диктует свои предписания, лежа на постели с черной глиняной трубкой в зубах. Я еще не встречал такого отчаянного курильщика. Затем он уходил вздремнуть, а мы с Маккарти принимались составлять лекарства. Приходилось составить номеров 50, пилюль, мазей и прочего. К 4:30 мы кончали работу и расставляли лекарства с пометками, кому какое назначается, на полке. Затем отдыхали час или около того, курили, читали или боксировали с кучером в сарае. После чая начиналась вечерняя работа. От 6 до 9 являлись пациенты за лекарствами или новые за советом. Управившись с ними, мы снова отправлялись навестить серьезных больных и часам к 10 освобождались настолько, что могли покурить или даже перекинуться в карты перед сном. Редкая ночь проходила без того, что кому-нибудь из нас не приходилось отправляться к больному ввиду экстренной надобности, которая может отнять у вас 2 часа, может отнять и 10 часов. Работа тяжелая, как видите. Но Гортон такой милый человек и сам так усердно работает, что работы и не замечаешь. Да и живем мы как братья. Наш разговор всегда веселая болтовня, пациенты тоже чувствуют себя как дома, так что труд превращается в удовольствие. Да, Гортон действительно хороший малый. Сердце у него широкое, отзывчивое и великодушное. Ничего мелочного нет в этом человеке. Он любит видеть вокруг себя довольные лица, и вид его бодрой фигуры и румяного лица много способствует этому. Не думайте, впрочем, что он кроткий человек. Он так же быстро воспламеняется, как утихает. Ошибка в составлении лекарства выводит его из себя. Он влетает в комнату, как порыв восточного ветра. Стекла звенят, склянки дребезжат, конторка ходит ходуном. Затем он вылетает обратно, хлопая дверьми, одна за другой. По этому хлопанью мы можем следить за ходом его пароксизмов. Видно, Маккарти отпустил микстуру от кашля для примочки глаз или прислал пустую коробочку от пилюль с предписанием принимать по одной каждые 4 часа. Во всяком случае, циклон налетает и улетает, и минуту спустя водворяется мир. Теперь перехожу к самой главной новости, которая меняет всю мою жизнь. От кого бы вы думали, получил я на днях письмо? От Коллингворта, не более и не менее. Письмо было без начала и конца, с перевранным адресом, нацарапанное испорченным пером на клочке рецепта. Удивляюсь, как оно дошло до меня. Вот его содержание. Основался здесь, в Бреджильд, с июня. Колоссальный успех. Мой пример должен революционизировать всю медицинскую практику. Быстро наживаю состояние. Придумал изобретение, которое стоит миллионы. Если наше адмиралтейство не возьмет, сделаю Бразилию господствующей морской державой. Приезжайте с ближайшим поездом. Дело полные руки. Вот все письмо. Подписи не было, да и надобностей в ней не было, так как кто, кроме Коллингворта, мог написать такое письмо? Зная Коллингворта, я отнесся к письму сдержанно. Как мог он завоевать такой быстрый и полный успех в городе, где был совершенно чужим? Это казалось невероятным. С другой стороны, в письме должна была заключаться и правда, иначе бы он не пригласил меня приехать и проверить его. В конце концов, я решил, что это дело требует большой осмотрительности, так как здесь я чувствовал себя счастливо и уютно, и понемногу приобретал то, что мне казалось ядром моей будущей практики. Пока еще она составляла несколько фунтов, но спустя год или два может сформироваться нечто. Итак, я написал Коллингворту, благодаря его за память обо мне и объясняя положение моих дел. «Мне крайне трудно было приобрести положение, — говорил я, — и теперь, когда оно есть, мне не хотелось бы отказываться от него иначе, как для чего-нибудь верного». Прошло 10 дней, в течение которых Коллингворт молчал. Затем пришла телеграмма. Письмо получил. Почему не назвать меня прямо лжецом? «Говорю вам, что освидетельствовал 30 тысяч пациентов в этом году. Доход более 4 тысяч фунтов. Все пациенты рвутся ко мне. Вам могу предоставить все визиты, всю хирургию, все акушерство. Делайте с ними что хотите. Гарантирую, 300 фунтов в первый же год». Ну, это больше походило на дело, особенно последняя фраза. Я обратился за советом к Гортону. Его мнение было то, что я ничего не терял и мог все выиграть. Итак, в конце концов, я телеграфировал, что принимаю предложение. И вот завтра утром я отправляюсь в Бреджильд с маленьким багажом, но с большими надеждами. Покойной ночи, старина. Моя нога на пороге успеха. Поздравьте меня.